такая зверушка.
Друзья, мы продолжаем прямой субботний эфир. Антон Челышев и Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжим разговор, который неоднократно начинали, точнее, тему, в которую мы неоднократно упирались в предыдущих эфирах. Это разговор об ответственности, о мерах ответственности, о том, что говорит закон, как закон регулирует ветеринарную деятельность или регулирует ли вообще. Мы пригласили в гости Артема Спирина, это аккредитованный эксперт антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, руководитель учебного ветеринарного центра Dental Vet. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы, наверное, с каких-то общих, да, вещей начнем. За что отвечает клиника у нас сегодня, да, по закону?
Да, ну вот, мне кажется, был бы интересно Артему задать вот такой вопрос. В России, ну, в частности, в Москве сейчас достаточно много ветеринарных клиник. Какие-то клиники получше, какие-то клиники похуже, но, тем не менее, все они как-то работают. Но у меня складывается ощущение, что, скажем так, единого алгоритма, который структурировал бы и как-то регламентировал работу ветеринарной клиники, по многим аспектам нет. И вот я хотел задать вопрос Артему относительно того, как вообще работает ветеринарный бизнес с точки зрения законодательства, что вот хорошего на сегодняшний день есть в таком подходе, а что плохого?
Ветеринарный бизнес на сегодняшний день делится в основном на два типа организаций – это индивидуальные предприниматели и юридические лица. Индивидуальные предприниматели в обязательном порядке должны зарегистрироваться в управлении ветеринарии. Это по закону о ветеринарии. Юридические лица, опять же, они не должны нигде регистрироваться. Можно просто открыть ветеринарную клинику. Самое главное – быть именно ветеринарным врачом. Если к индивидуальному предпринимателю у нас идут требования иметь ветеринарное образование, зарегистрироваться в управлении ветеринарии и иметь соответствующее повышение квалификации ежегодное, либо каждые там 3-5 лет, сколько он повышает свою квалификацию, то для юридических лиц это так называемые стены и возможность для работы физических лиц без соответствующей уже регистрации, особенно если они работают по трудовому договору.
И при этом сами эти врачи точно так же должны проходить постоянно повышение квалификации или уже нет такого требования?
Тоже они должны проходить повышение квалификации, но законодательно на сегодняшний день закреплено повышение квалификации только для государственных служащих. Для частных врачей государственного закрепления такого нет. То есть, по сути, получил диплом и пошел работать.
То есть, условно говоря, если ты там в станциях по борьбе с болезнями животных, то есть в госструктурах это требование для них существует, а для бизнеса нет, получается?
Да, для бизнеса такого требования не существует. Такие требования закреплены только в рамках лицензирования. Да, когда ветеринарная клиника либо ветеринарный специалист получают лицензию на ту же самую фармацевтическую деятельность, они тогда обязаны получить специальное образование, а именно сертификат специалиста либо свидетельство о повышении квалификации. И эти документы они обязаны получать каждые 5 лет. Опять же, это повышение квалификации идет не по лечебной работе, это повышение квалификации идет по фармацевтической деятельности для обеспечения деятельности именно ветеринарной аптеки. По лечебной деятельности на сегодняшний день только заставляет рынок повышать свою квалификацию всех ветеринарных врачей, потому что идет постоянное развитие, люди постоянно ходят между разными ветеринарными клиниками, и лучшее радио – это сарафанное радио, да, которое идет по…
Не, лучшее радио – это «Комсомольская правда», а сарафанное на втором месте.
Да, сарафанное радио на втором месте, но тем не менее, если человек приходит в ветеринарную клинику, ему там не помогли, он найдет любую другую ветеринарную клинику, пусть с меньшей квалификацией ветеринарных врачей, но ему там уже могут и помочь.
Хорошо. Что еще сегодня не обязаны делать ветеринарные клиники, вот ветеринарные клиники как бизнес? Потому что, хорошо, квалификацию врачей повышать не обязаны. А что еще они не обязаны делать? Что еще мы можем воспринимать как пробелы в законодательстве?
Я бы сказал лучше, что они обязаны делать вот в любом случае, когда они открываются, это у нас Роспотребнадзор требует заключения. Либо на ведение ветеринарной деятельности, на ведение фармацевтической деятельности, либо если мы открываемся в жилых домах, то жалуются жители, мы идем в Роспотребнадзор и получаем заключение о том, что ветеринарная клиника не нарушает ничьих прав. Дальше это Россельхознадзор, который обязывает клиники получать фармацевтическую лицензию. И последнее – это Управление ветеринарии, которое обязывает именно ИПшников проходить регистрацию в Управлении ветеринарии для ведения соответствующей деятельности. Все остальное ветеринарные клиники могут делать свободно.
Ну, то есть, вот получается, что пробел как раз заключается в том, что для того, чтобы осуществлять лечебную деятельность, лицензия не нужна. То есть, нужна лицензия для того, чтобы использовать во время своей деятельности определенные ветеринарные фармацевтические препараты, но как ты лечишь, никого не касается. Да? Можешь делать все, что угодно, по сути. И все споры, если я правильно понимаю, относительно лечебной части решаются только в суде.
Да, только через суд. Да.
У нас отсутствуют какие-либо нормативные документы, которые регулировали бы или как-то регламентировали само лечение. Да? То есть вот какие-то алгоритмы лечебные. Я могу лечить животных, как хочу. Я могу использовать гомеопатию, я могу использовать витамины, могу только ими лечить.
Накладывание рук, да.
Пациент, то есть, да. Да, могу, естественно, практикой заниматься. Многие, кстати, этим и занимаются. И, по сути, ну, там все споры, которые возникают между клиентом и врачом, как известно, к сожалению, не всегда болезнь заканчивается благополучно. Иногда возникает либо осложнение, либо, не дай бог, вообще неблагоприятный исход. И оценить корректность действия врача в этой ситуации, по идее, может только суд, а он может опираться на какие-то документы. Например, владелец обращается за экспертизой в какую-то стороннюю организацию. Вот, Артем, можете чуть-чуть поподробнее про экспертизу поговорить? Кто у нас вообще это делает в стране?
По экспертизе, именно по ветеринарно-лечебной экспертизе в нашей стране сегодня пока никто не занимается именно с точки зрения государства. То есть, по большому счету, на сегодняшний день любой ветеринарный специалист может провести экспертизу. Да, некоторым ветспециалистам усложняют жизнь и их заставляют регистрироваться в саморегулируемой экспертной организации, но, тем не менее, законодательно это не закреплено. Опять же, если говорить о регулировании, то на сегодняшний день есть общественные организации, которые объединяют в себе различных специалистов, и эти общественные организации уже проводят в том числе экспертизу от своего имени. В любой общественной организации есть так называемая структура организации управления, которая и предполагает рассмотрение любых спорных случаев, которые возникают, опять же, в ветеринарной клинике при лечебной работе. Я знаю только 6 организаций, которые могут провести экспертизу, могут посодействовать в суде и могут предоставить свои документы для суда. Но опять же, для суда юридической силы они иметь не будут. На сегодняшний день практически все споры, которые проходят с ветеринарными клиниками, они проходят в мировом суде. А у мирового судьи, как правило, есть свое животное, и, не дай бог, в течение последних 3 лет это животное получило некачественную ветеринарную услугу. То любая ветеринарная клиника, вне зависимости от того, насколько она гениальна, имеет все шансы проиграть.
Хорошо, давайте тогда посмотрим на эту проблему. Насколько я понимаю, проблема все-таки есть. Глазами владельцев животных, глазами тех, кто приводит животных на лечение. Вот на что обращать внимание? На какие документы, наличествующие либо отсутствующие у ветеринарной клиники, нужно обращать внимание для того, чтобы, ну, понятно, там не расставлять все точки над «и» и сразу окончательную оценку выставлять клинике вот только по документам. Но, тем не менее, которые могут либо тебя чуть-чуть расслабить, либо, наоборот, заставить напрячься по отношению вот к данной конкретной клинике.
Любая ветеринарная клиника, которая открывается, она должна хранить лекарственные препараты. Прежде всего, это лицензия на хранение, реализацию, отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Некоторые ветеринарные клиники, которые не имеют ветеринарных аптек, они могут себе позволить работать без соответствующей лицензии, но, опять же, на сегодняшний день это является не очень законным, потому что даже хранение – это отдельный вид лицензированной деятельности. Это, по сути, единственный документ, который можно требовать у ветеринарной клиники, да, чтобы понять, что да, действительно, они имеют серьезные намерения остаться на этом рынке и серьезные намерения именно в лечении животного.
А вот теперь давайте, наверное, перейдем к тем документам, которые клиники получать не обязаны, но, тем не менее, как бы получают, и часто копии этих документов вывешивают на специальных досках в лобби для того, чтобы, опять же, показать вот ту самую серьезность намерений своих.
Это, прежде всего, документы об образовании. Это посещение различных конгрессов, различных образовательных мероприятий, это дополнительное профессиональное образование, это посещение различных практических занятий. То есть это все документы, связанные именно с образовательным процессом, и документы, связанные, точнее, свидетельствующие о том, что врачи постоянно развиваются. Им недостаточно получить просто 5-летнего образования и пойти работать, а все равно они показывают, что да, мы готовы работать, мы готовы лечить, и поэтому вы можете приходить к нам.
Ну и еще один вид документа, если клиника использует рентгеновский аппарат в своей работе, да, то клиника должна иметь лицензию на работу с источниками ионизирующего излучения.
Да, да, это, опять же, вот эта вот лицензия, она получается в Роспотребнадзоре, опять же, если есть рентген, если нет рентгена, да, можно не получать лицензию, но если у клиники есть рентген, но нет лицензии, это уже нарушение, и такое нарушение можно встретить в некоторых клиниках, когда они только открываются, начинают работать, да, но тем не менее, клиники все равно стараются, основная масса старается легализироваться. И они получают различные разрешительные документы в госорганах. Да, это лицензия на рентген, это лицензия на фармдеятельность, это лицензия на оборот наркотических препаратов.
Мы продолжим говорить на эту тему через несколько минут после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья.
Вот такая зверушка.
Радио как книга. Развивает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор в прямом эфире, друзья, о законах в области ветеринарной медицины, ветеринарного бизнеса. Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. У нас в гостях Артем Спирин, аккредитованный эксперт антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Вопросы, собственно, вы можете, друзья, уже присылать. Они могут касаться как здоровья ваших братьев меньше, как обычно, так и можете описывать те случаи, когда, как вам кажется, ветеринарная клиника, скажем, нарушила, ущемила вас в правах. Ну, с вашей точки зрения. Вот мы разберем эту ситуацию и с точки зрения, так сказать, сугубо медицинской, благодаря Илье Владимировичу, и с точки зрения юридической, благодаря нашему гостю сегодняшнему. Итак, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, или WhatsApp Viber для ваших вопросов 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Есть ли какие-то, вот, как говорят юристы, лакуны, да, в текущем законодательстве, в текущем его состоянии, которое регулирует ветеринарную деятельность, которую, ну вот прям действительно вредят владельцам животных, да, усложняют нашу жизнь. Есть ли такие законопроекты, точнее такие законы, точнее их отсутствие, какие-то нормы, которые нам нужны?
Да, да, такие нормы на сегодняшний день есть, точнее их нету абсолютно, это регулирование ветеринарного рынка. Если до 2005 года это была лицензия на ветеринарную деятельность, потом в рамках развития предпринимательской деятельности в России лицензирование все-таки отменили. В течение последующих 10 лет на территории России, я бы сказал, что рынок стал достаточно хаотичным, открываются любые ветеринарные клиники, любые индивидуальные предприниматели, самое главное, чтобы было ветеринарное образование. И на сегодняшний день уже появилась, опять же, необходимость регулирования этого рынка, но не с точки зрения лицензирования, да, а с точки зрения создания той же самой статутарной организации. Если мы говорим о статутарности организации, то это общественная организация на общественных началах с небольшим, можно сказать, прогосударственным механизмом регулирования либо наказания этих ветеринарных клиник, то эта статутарная организация уже сможет непосредственно контролировать любую ветеринарную клинику. При этом самый идеальный вариант, когда государство дает часть полномочий статутарному органу, статутарный орган уже проверяет сами ветеринарные клиники, обеспечивает вход и выход на ветеринарный рынок ветеринарных специалистов и издает и создает минимальные требования, которым должны соответствовать те же самые ветеринарные клиники.
То есть, получается, это как Росздравнадзор при Минздраве, так верно?
Да, Да.
То есть это всецело примерно должно так привести к тому, что качество оказания ветеринарных услуг должно повыситься.
Да, качество ветуслуг, безусловно, должно повыситься. Статутарный орган, опять же, он требует непрерывное образование в ветеринарии. Не закончили обучаться 5 лет и пошли работать, а именно непрерывно повышать свою квалификацию путем различных конгрессов, путем различных дополнительных образовательных мероприятий. Далее, когда человек заканчивает обучение, он должен пару лет проработать хотя бы для того, чтобы понимать, что такое ветеринария, и только после этого открывать ветеринарную клинику. Открывать ветеринарную клинику на основании тех требований, которые создает профессиональное сообщество. Не чиновник, который сидит у себя в кабинете и знает, как должно быть, а именно профессиональное сообщество, которое знает те минимальные требования, с которыми уже можно проводить те или иные ветеринарные манипуляции. При этом статутарная организация, она же будет ходить и проверять эти ветеринарные клиники, а государство уже будет ходить и проверять статутарную организацию. То есть в любом случае мы исключаем взаимодействие государства и бизнеса напрямую.
Собственно, так и в Европе сейчас и происходит.
Да.
Хорошо, тогда давайте, во-первых, еще раз напомним номера наших телефонов. Друзья, WhatsApp, Viber 967-200-9702, 967-200-9702. Несмотря на то, что мы сегодня говорим о юриспруденции, говорим о законах, в любой момент можем, так сказать, свернуть на вопросы сугубо здоровья животных. Поэтому, если у вас таковые имеются, присылайте их, как обычно. В этом смысле наша сегодняшняя программа ничем от, так сказать, от других отличаться не будет. WhatsApp, Viber, ждем ваших сообщений на 967-200-9702 или по телефону 8-800-200-9702 нам можно звонить, вопросы задавать и, в частности, рассказывать истории, когда в рамках которых вы и ветеринарная клиника не сошлись во мнении относительно того, кто кому чего должен сделать, чем обязан, как и за что отвечает. Вот все те случаи, когда, с вашей точки зрения, ваши права оказались нарушены после того, как вы обратились в ветеринарную клинику. Расскажите об этом, расскажите о том, как вы добивались справедливости. Да, а как выглядит сейчас вот судебная практика, если говорить о вот обращениях в суд со стороны там пациентов, точнее клиентов ветеринарных клиник в адрес там лично врачей или клиник в целом?
И если клиент подает в суд на индивидуального предпринимателя, то это непосредственно на ветеринарного врача. Если на ветеринарную клинику, то именно общество с ограниченной ответственностью либо другая структура уже несет ответственность за своего ветеринарного врача. Если говорить о практике, то она абсолютно неоднозначна. С одной стороны, когда лечение проведено правильно, то субъективизм судей может приводить к плачевным последствиям для юридического лица. Опять же, когда неправильно, то с другой стороны, потребитель вынужден доказывать, что оно было проведено неправильно.
А как доказать, если у нас нет экспертов, которые этим занимаются?
Да, обратиться просто в другую ветеринарную клинику, и здесь уже и существует проблема, что нет этикета взаимодействия между ветеринарными клиниками и ветеринарными врачами, и как предыдущий сантехник будет обзывать следующего сантехника, точно так же делают и ветеринарные врачи. Они говорят, что там сделано все неправильно, вне зависимости от того, что делали. Это, опять же, связано с отсутствием регулирования на рынке. И когда потребитель уже подает в суд на ветеринарного врача, он доказывает и обязан доказать о том, что проведено лечение было неверно. В свою очередь, ветеринарные клиники вынуждены обращаться в общественные организации в области ветеринарии, которые, в свою очередь, уже привлекают дополнительных экспертов для проведения экспертизы, для того, чтобы уже обосновать правильность либо неправильность лечения.
Да, слушайте, а почему у нас вот, Илья Владимирович, наверное, вам по большей части вопрос, почему вот отсутствует, получается, отсутствует как класс вот представители такой профессии, как судебно-ветеринарно-медицинский эксперт?
Ну, пробелов вообще много у нас профессиональных, я имею в виду, если даже не брать ветеринарию. Дело в том, что ветеринарная медицина достаточно долгое количество времени во времена вот Советского Союза была ориентирована на продуктивное сельское хозяйство, да, продуктивных животных. А ветеринария мелких домашних животных, она все время существовала как какая-то побочная отрасль. Да. Сейчас история несколько изменилась, и сейчас большое количество людей содержат дома домашних животных. В некоторой степени, например, в Москве и в других крупных городах изменилось благосостояние владельцев животных, у них возросли требования к тому, чтобы их питомец получал качественные ветеринарные услуги, а образование осталось прежним, ну, то есть в ветеринарной академии практически не изучают дисциплины, которые имеют отношение к мелким домашним животным.
То есть это до сих пор?
Да, есть, например, вот в ветеринарной академии кафедры мелких домашних животных, где за период обучения, который длится, по-моему, год, студентам преподают все, начиная от ультразвуковой и рентген-диагностики, внутренних заразных болезней, инфекционных болезней и так далее, заканчивая хирургией. То есть есть кафедра хирургии, но она преимущественно, да, скажем так, ее работа направлена на то, как лечить продуктивных животных. Вот в некоторых аспектах это не имеет ничего общего с ветеринарией мелких домашних животных. У нас сформировался такой пробел в квалифицированных кадрах, потому что сегодня ветеринарные вузы, к сожалению, выпускают специалистов низкой квалификации, в том числе вот меня выпустили. Я не представляю, как я бы мог работать, если бы я не там, одновременно не стажировался в течение нескольких лет в ветеринарной клинике. И, ну, соответственно, вообще какие-то экспертные организации, которые могли бы проводить экспертизу, они как таковые отсутствуют. Во-первых, государство не намерено никому давать никаких полномочий. Самостоятельного желания у государства регулировать как-то профессиональную деятельность не наблюдается. Соответственно, нет специалистов, нет полномочий, все хорошо.
Ну да, в кавычках. Друзья, ждем ваших звонков в прямой эфир с вопросами и о здоровье животных, и о случаях, когда вам пришлось столкнуться, вот, может быть, даже в суде с ветеринарной клиникой. Чем это все закончилось? Напишите, расскажите. WhatsApp, Viber 967-200-97-02, 967-200-97-02. Или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. Второй ругает первого, третий, второго, четвертый, всех подряд. А кто, у кого правильный диагноз получить, спрашивает слушатель.
А если, это если вам повезет, вы его получите. Скажем так, я, если у меня возникает какая-то конфликтная ситуация в клинике, я вынужден владельцу доказывать, что мы действовали правильно, то я просто беру выписки из учебника по ветеринарии англоязычного, где указана, например, статистика, процент осложнений, какие действия должен сделать врач в той или иной ситуации. Это англоязычная литература. У нас единицы книг, которые несут какую-то информацию ценную, переведены на русский язык, к сожалению.
Продолжим после короткой рекламы выпуска новостей.
Вот такая зверушка. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Такая зверушка.
О законах в ветеринарии мы говорим сегодня. Илья Середа, главный врач ветклиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челышев. У нас в гостях Артем Спирин, аккредитованный эксперт антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, руководитель учебного ветеринарного центра «Денталвет». Артем пишет, бывают ли такие случаи лечения животного и его хозяина до тех пор, пока деньги не кончатся?
Артем,
ну, вопрос да. С подколом, что называется, но в точку попал.
Такие случаи бывают очень часто. Да, я объясню, в каких случаях это чаще всего происходит. На самом деле, одна из наиболее значимых статей расхода в ветеринарии, в лечении животных для владельца, это так называемая интенсивная терапия. То есть это лечение или коррекция состояний, которые сопровождаются тяжелым или крайне тяжелым состоянием пациента. Есть огромное количество диагнозов, которые могут приводить к таким состояниям. В этом случае пациенту нужна интенсивная терапия. Это, как правило, проводится в условиях стационара клиники. И именно эта статья расходов является самой большой, и это оправдано. То есть даже не хирургия, а вот именно интенсивная терапия. Почему? Потому что она требует постоянного мониторинга, то есть периодических анализов, ультразвукового обследования, рентгеновского обследования, которое выполняется поэтапно.
Вливание, да? Постоянных, да?
Естественно. Ну и плюс терапия, это препараты, это там расходные материалы. То есть в сумме в некоторых случаях, например, лечение в стационаре может обходиться в день в сумму, превышающую 20 тысяч рублей. И это, ну, многие пациенты, точнее, владельцы животных...
Это даже не лечение, это просто попытка стабилизировать животное,
совершенно
которое...
Совершенно верно, в критическом, да, состоянии. И именно вот такие вот расходы многие владельцев животных воспринимают как, ну, как вот термин обдираловка, угу, да, угу. Или
что... Как, что происходит в таких случаях?
Развод на деньги, угу, вот, как угу. Чаще всего говорит владелец. На самом деле это совершенно не так. И в абсолютном большинстве случаев интенсивная терапия в плане расходов является дорогостоящим и оправданным методом лечения. И может, например, возникнуть такая ситуация, что пациент находится в стационаре в течение 3 дней.
Так.
Владелец платит существенные деньги, врачи пытаются его стабилизировать. Это не получается в некоторых случаях. Владелец говорит, что вы меня разводите, эффекта от лечения нет, забирает собаку, увозит домой, где она благополучно погибает. И это, как правило, иск, точнее, повод для того, чтобы подать в суд на ветеринарную клинику, сказать, что вы мало того, что сняли с меня деньги, так еще и не вылечили мою собаку, она в итоге погибла. Или он увозит ее в другую, в кавычках, дешевую ветеринарную клинику, где ей не оказывают должной терапии и должного мониторинга, и опять пациент, поскольку речь идет о критическом состоянии, погибает. Да? И, как сказал Артем, у нас взаимоотношения между врачами прекрасные, и врачи говорят, ну, вас там вот лечили так плохо, что, а мы уже сделать ничего не можем. И, как правило, претензии вот получает первичная клиника.
А как вообще, ну, с моей точки зрения, я не специалист, не ветеринарий, но не в юриспруденции, но как бы владею животным, как должно быть, да, если человек приносит животное в критическом состоянии, то, как правило, состояние наступает, переходит в стадию критическую, если там собаке стало плохо, условно говоря, неделю назад, а через вот сегодня ее привезли, да, там, или кошку. Так вот, с моей точки зрения, если человек привез свое животное, то ему нужна интенсивная терапия, он оплачивает 3 дня, а потом говорит, у меня денег больше нет, отключаете или там делаете, что хотите, мне кажется, это должно стать поводом для обращения в суд ветеринарной клиникой, ну или просто для информирования правоохранительных органов, которые, в свою очередь, будут подавать в суд на владельца животного, потому что, ну иначе... Мы, к сожалению, ситуацию никак не изменим. Если ты берешь животное, ты должен понимать, что, возможно, тебе и столько платить придется.
Ну, это на самом деле спорный вопрос, потому что мы всегда ссылаемся вот в таких вопросах на опыт Соединенных Штатов или опыт Европы, и там владелец может принять решение об эвтаназии в том случае, если он не располагает средствами, которые могут пациента.
Но человек
требовать.
Понимает, что он понимает, что у него просто нет больше денег, он не винит в этом никого. Да, он идет на это, потому что у него... Ну, хотя, опять же, это тоже, с моей точки зрения, странно и бесчеловечно, потому что, ну, это опять же, к разговору о том, что животных мы воспринимаем как свою собственность.
Да, совершенно
вот, верно. Как вещь. Ну, то есть человек просто расписывается в том, что, да, я убиваю свое животное, потому что я не могу за него заплатить. Давайте тогда, я не знаю, соберем реестр таких вот убийц, которые как бы говорят, что давайте, да, убивайте мое животное, я не могу за него платить. И потом этому человеку будет запрещено брать животных. Вот. Ну, как-то надо жесткие меры принимать, если мы хотим что-то изменить, с моей точки зрения.
Я не буду с вами сейчас спорить, Антон, но мне кажется, это неоднозначный... Вот,
он радикальный, да.
Он очень радикальный подход, да. Дело в том, что действительно большинство... Ну, если обратиться к благосостоянию наших граждан, то, к сожалению, его нельзя назвать благополучным, и действительно многие...
Нет, слушайте, мы когда покупаем животных. Машину, и вдруг она там ломается, там нужно что-то менять, там трансмиссию, мы идем на эти траты.
Или вот. Машина у вас стоит 2 месяца под домом и ржавеет, если
но
у вас
при этом
денег.
Никто не испытывает, так сказать, каких-то мучений, кроме вас самих. А если вам приходится для этого убивать кошку или собаку, то, простите, они будут испытывать мучения, даже если они как бы не будут чувствовать физической боли.
Если их усыпят дитилином или аделином, то они будут испытывать мучения.
Ну, мы об этом тоже поговорим. У нас телефонный звонок. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как зовут вас?
Меня зовут Тамара Анатольевна, я из Москвы.
Слушаем вас.
Вы знаете, у меня такая печальная история, я быстро расскажу. Угу. Дважды в этой клинике кошку спасали. В первый раз это была панлейка пени, она была вполне молодая. Второй раз воспаление матки, ей удалили, она благополучно жила. Потом вот, извините, скоро будет 3 года, но пережить это невозможно, до сих пор болит. И она стала плохо есть, все, на своих ногах, что называется, переноски, была доставлена в эту клинику. Не буду называть в эфире, наверное, это будет неэтично. Но очень хорошую и недешевую. Я сказала, что деньги есть, и просила, умоляла, лечите до конца, не отключайте, я вас прошу. Ночью, когда я позвонила в эту реанимацию, сказали, что она плохая. Я приехала, меня пустили на нее посмотреть. Я опять сказала, пожалуйста, не отключайте. В холле не разрешили сидеть, это было 11 декабря 2016 года. Я под дверями клиники стояла в пургу на улице. Они потом заявили, что мне звонили якобы по домашнему телефону, зная, что я здесь рядом. Когда меня наконец пустили, они сказали, что они ее отключили. Я просила, сделайте до этого, она была жива, диагностическую операцию, любые обследования, самые МРТ, КТ, что угодно, за любые деньги. У меня деньги были значительные суммы в сумке. Они прокачивали кучу лекарств через 3 суток, они ее вот так отключили. Когда кошки не стало, мне сказал врач, вышел и сказал, ну что будете решать? Я говорю, сделайте вскрытие, вы же не установили даже диагноз, чтобы я хоть была спокойна в какой-то степени, что нельзя было вылечить. Если мы, говорит, делаем операцию, вскрытие, я говорю, я оплачу любую сложность вскрытия, все, тогда вы не сможете ее кремировать. А вы же хотите ее кремировать, забрать и кремировать? Я говорю, как? Нет, тогда не разрешим. Или вскрытие, или кремировать. Я решила все-таки ее взять. И до сих пор не могу успокоить. Мне тут же дали визитку крематория, который взял, там отдельно заплачено было. Это все чепуха. Я не хочу одних денег. Но я хочу понять вот все, что я вам подробно рассказала. Угу, это угу. Было с их стороны законно или нет?
Спасибо.
Клиника серьезная, рядом с зоопарком.
Спасибо. Да, коллеги, прошу вас.
Да, мне, к сожалению, я не буду комментировать лечебную часть, потому что, безусловно, у меня нет никаких данных, я не вправе расценивать каким-либо образом действия врачей, насколько они корректны или некорректны. Я вам скажу, как у нас, например, происходит это в клинике, решение о остановке лечения или, тем более, там, вот, как вы говорите, от отключения или тем более об эвтаназии принимает исключительно сам владелец, и он ставит свою подпись в документе, который, ну, там есть определенные документы, да, мы берем так называемую расписку о том, что я такой-то, такой-то принимаю решение прекратить лечебные процедуры в отношении там того-то, того-то, или даже в связи с тем, что там лечение не принесет желаемого результата, провести эвтаназию. То есть, по идее, ну, это мы так действуем. Действие это направлено в первую очередь для того, чтобы обезопасить себя, потому что владелец в некоторых случаях, вот есть такой термин «состояние аффекта», действительно, когда болеют родственники, а многие воспринимают домашних животных как родственников, то владелец потом не может даже, скажем так, адекватно вспомнить, о чем он говорил с врачом, и нам приходится брать с него документ, который подтверждает письменно, да, его там согласие на вот такие вот серьезные действия. Это у нас так происходит. Я не знаю, Артем, это как-то регламентировано в законодательстве? Ну,
да, вот с юридической точки зрения, там врач должен был назвать диагноз. Врач мог ставить ультиматум либо вскрытие, либо кремация. Вот что-то странное, на мой взгляд.
Нет, врач таким образом не мог ни в коем случае поступить. Опять же, как сказал Илья, у нас животное – это член семьи, и в качестве своего члена семьи принимает решение непосредственно владелец животного. Владелец животного принимает решение лечить, не лечить, убить, гулять, не гулять. И в любом случае за все несет прежде всего ответственность сам по себе владелец. Когда ветеринарная клиника говорит о том, что вам необходимо либо так поступать в отношении кремации, либо вскрытия, это незаконное требование ветеринарной клиники, и в любом случае ветеринарная клиника, скорее всего, просто перестраховывалась от наступления негативных последствий для нее.
Хорошо. То, и получается, что и отключить без его, без воли пациента клиника, получается, и имела право в целом?
Нет.
Все-таки не имела.
Не имела права, и в любом случае владелец пациента должен был сказать о том, что все, мы прекращаем лечение.
Но при этом ничто не мешало там врачу пойти на определенный обман и сказать, знаете, мы делали все, что могли, но кошка скончалась сама, что называется, несмотря на все реанимационные мероприятия и всю интенсивную терапию. Мы продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. У нас в гостях аккредитованный эксперт антикоррупционной экспертизы проектов незаконных нормативных правовых актов, а не незаконных правовых актов, Артем Спирин, руководитель учебного ветцентра Dental Vet. Давайте ответим на несколько вопросов наших слушателей. Так, ну вот, если собака немного чихает, что делать?
Ну, во-первых, не говорить, не забывать говорить «будь здоров». А во-вторых, конечно, надо понять причину. Почему собака чихает, на этот вопрос не всегда легко ответить. Причина однозначно какая-то есть. Она может быть существенной, а может быть, скажем так, легко разрешимой. Если проблема связана с наличием, там, например, инородного тела, то это достаточно сложная история. Если это аллергическая реакция, то это относительно проще решается. А если проблема связана с развитием опухоли в носу, то, сами понимаете, это плохой сценарий. Надо выяснять причину, для этого нужно сходить к врачу, ну и минимальное обследование пройти.
Давайте вернемся к разговору, так сказать, мы перешли уже в такую околосудебную историю. Почему чаще всего владелец подает в суд на ветеринарную клинику? Если животное погибло, например, да, но когда наступают тяжелые случаи? Если сам владелец обратился к ветеринару слишком поздно. И вот, например, человек обращается в суд, подает в суд на ветеринарную клинику, вот, ну и, соответственно, судья это все выслушивает, все эти эмоции, у него самого есть животные, но потом выходит ветеринарный врач и говорит, что животное поступило к нам в критическом состоянии, мы точно знаем, что вот эти симптомы развивались не день, не два, например, там неделю, и всю эту неделю как бы владелец не предпринимал активно действий по защите здоровья своего питомца. Вот этот аргумент тут будет услышан и воспринят судом адекватно?
Нет, этот аргумент не будет, потому
почему?
Что
по врач же эксперт.
Гражданскому законодательству у нас животное – это имущество. Движимое имущество, одушевленное имущество, и за этим имуществом следит прежде всего сам по себе владелец. Как правило, когда владелец подает в суд на ветеринарную клинику либо на ветврача, он утверждает, что я привел абсолютно здоровое животное.
А зачем тогда привел?
А врач, душегуб, загубил мое животное. Как правило, такие случаи постоянно и возникают именно в суде. Но опять же, когда животное гибнет, это скорее всего прежде поведение самого владельца, потому что очень часто бывают случаи, когда владельцы приходят и говорят, что шишка у моей собаки на спине вскочила вчера. Доктор смотрит и понимает, что эта шишка растет уже третий год. Mm-hmm. Да, и здесь уже лечение, по сути, никакой не поможет.
Ну да, речь идет об опухоли, как правило, злокачественной, например.
Mm-hmm. Хорошо, времени не так много. Тема огромная. Я понимаю, что мы сегодня только-только к ней вот подберемся так аккуратненько, но я думаю, что мы как-нибудь еще Артема пригласим, возможно, не раз еще пригласим. Давайте тогда вот такой аспект рассмотрим. Вызов ветеринарного врача на дом, он вообще чем-то регламентируется? Есть ли хоть какие-то законы, которые, по которым должен действовать врач в такой ситуации?
К сожалению, нет. На сегодняшний день таких законов нет. Ветеринарные врачи приезжают на дом и делают различные манипуляции, в том числе хирургические вмешательства на кухонном столе. Основная рекомендация всех ветеринарных клиник – это не вызывать врачей на дом, потому что если у вас заболело животное, вы должны обратиться в ветеринарную клинику, способную обеспечить нормальное лечение. Можно вызвать врача на дом на легкие операции, точнее на вакцинации, на осмотр, но любые манипуляции должны проводиться в специализированном учреждении.
В том числе введение пациенту медицинских препаратов.
Да. Да?
С юридической точки зрения врач не имеет права, да, с собой, скажем так, транспортировать, использовать и...
А, все-таки не имеет права, то есть это все-таки регламентируется как-то?
Если есть у нас фармакологическая деятельность, да, есть лицензия у клиники, то ты в пределах клиники можешь использовать, хранить.
А так в лицензии препараты. Написано «в пределах клиники».
Она же дается на помещение конкретно.
Да, лицензия дается на адрес, и на этом адресе как раз уже проходят такие виды лицензирования, как хранение, розничная реализация, отпуск. К сожалению, на сегодняшний день у нас перевозка только в рамках оптовой лицензии регламентирована, но, тем не менее, перевозка должна осуществляться с определенными требованиями, которые не будут нарушать правила перевозки.
Слушайте, коллеги, вот есть в человеческой медицине есть стандартное оказание медицинской помощи, да, вот чем человек не заболел, есть стандарт, по которому должен действовать врач в первую очередь. А почему бы в ветеринарной медицине такое же не ввести и просто всех ветеринаров молодых, ну, в первую очередь, хотя бы до уровня того, чтобы они по стандарту все делать могли, доводить? Ну, для начала, естественно.
Ну, надо начинать с самого начала. Такие стандарты должны быть внедрены в процесс обучения, да, в ветеринарной академии. Это называется алгоритмы лечения. Алгоритмизация вообще лечебного процесса – это в какой-то степени прекрасная вещь, потому что она не дает пропустить наиболее важные, скажем так, моменты в лечении, в диагностике и так далее. Но этим же кто-то должен заниматься, и вот по идее такую роль должна на себя взять вот эта самая статутарная организация, потому что стандарты лечения должны постоянно меняться. Мы каждый год получаем какие-то новые сведения о развитии, о течении болезней, и мы не можем пользоваться стандартами, которые были актуальны, например, 10 лет назад. Вот кто-то этот процесс должен постоянно контролировать, регулировать и поддерживать.
Кто должен выходить с инициативой создания этой статутарной организации?
Ну, я так понимаю, что вот, кстати, Сергей Владимирович, который придет 31 числа, неоднократно этот вопрос поднимал о том, чтобы делегировать полномочия какой-либо структуре, да, ветеринарной. Но сейчас это не... Ну, я так понимаю, что... То есть это не имеет перспектив, по крайней мере, пока, к сожалению, никаких.
Ну да, действительно, через неделю ждем президента Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергея Владимировича Середу. Илья Владимирович, а у вас, у нас минута до конца эфира, есть ли еще какие-то вот больные места, о которых, может быть, мы, владельцы животных, даже не догадываемся, у вас, как у главного врача?
Да, это обезболивание клиники. И использование препаратов для общей анестезии. К сожалению, я уже говорил об этом, очень часто мои коллеги в должной мере этому вопросу не уделяют внимания, и в некоторых случаях серьезные болезненные операции проводятся без соответствующих препаратов. Даже если у вас нет лицензии на наркотические препараты, да, которые являются очень актуальными, все равно есть возможность использовать препараты, которые будут давать адекватную степень анальгезии в большинстве случаев, да, использовать регионарную анестезию, проводниковую анестезию, эпидуральную анестезию. А вот для меня это очень болезненный вопрос. И вопросы послеоперационного обезболивания. Вот как раз Артем занимается вопросами выдачи лицензии на препараты.
Много ли российских ветклиник, да, вот эти лицензии имеют?
На сегодняшний день эти лицензии имеют не больше 100 клиник. Это связано с тем, что у нас в России есть лекарственные препараты для ветеринарного применения, есть лекарственные препараты для медицинского применения. Когда ветеринарная клиника получает лицензию на оборот наркотических средств, они приходят покупать наркотики для ветеринарной деятельности, но им не продают только потому, что на наркотиках не написано, что они для ветеринарии.
Вот таким образом, в таких городах, как Пермь и Екатеринбург, врачи не имеют возможности купить наркотические препараты, имея на это лицензию. Представляете, какой парадокс?
Парадоксов я чувствую много. Мы парадоксам не друзья. Будем с ними бороться. Спасибо большое. Артем Спирин, аккредитованный эксперт антикоррупционной экспертизы законопроектов. Илья Середа, кандидат ветеранных наук. Я Антон Челышев. До свидания.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.